8.3. Попытка западных царей как бы отложиться от Навуходоносора – это реформация в Западной Европе. А. Книга Иудифь. Попытка западных царей как бы отложиться от ассирийского царя Навуходоносора – его гнев. С походом ассирийского царя Навуходоносора против Артаксада связано следующее важное событие. Многие его бывшие союзники и наместники не только отказались участвовать в войне с Артаксадом, но и стали проявлять признаки самостоятельности, заявляя, что Навуходоносор не самый главный царь в мире, а всего лишь один из них. Вот как говорит книга Иудиф. «И послал Навуходоносор царь ассирийский ко всем живущим в Персии, на Руси, и ко всем живущим на Западе, в Западной Европе, к живущим в Киликии и Дамаске, в Москве, Ливане, Албании, и Антиливане, и ко всем живущим на передней стороне Приморья». Иудиф 1.7. Далее следует длинное перечисление других народов, которым Навуходоносор повелевает отправиться вместе с ним на войну. Само перечисление показывает, что речь идет об огромных территориях, среди которых в первую очередь названы западные народы и цари. В рамках нашей реконструкции это Западная Европа 15-16 веков. Но бывшие подчиненные и союзники осмелели и начинают проявлять строптивость. Библия так и говорит об этом. «Но все обитавшие во всей этой земле презрели слово ассирийского царя Навуходоносора и не собирались к нему на войну, потому что не боялись его. Но он был для них как один из них. Они отослали от себя его послов ни с чем». В бесчестии. Навуходоносор весьма разгневался на всю эту землю и поклялся престолом и царством своим отомстить всем пределам и мечом своим умертвить всех. Иудиф 1.11-12. Б. Стремление Западной Европы в XVI веке выйти из-под влияния Руси-Орды. В приведенном отрывке из Библии описана политическая обстановка XVI века в Великой Монгольской империи и в ее западноевропейских областях. В это время, согласно нашей реконструкции, Западная Европа стремится отколоться от Руси-Орды и как бы сбросить иго. Местная знать и имперские наместники начинают проявлять самостоятельность. Это знаменитая эпоха реформации в Западной Европе, когда под лозунгом религиозной реформации началась политическая борьба за независимость. Энциклопедия христианства сообщает, например, о следующем факте, показывающем, насколько точным является на самом деле библейское описание европейских событий XVI века. Писано: «В 1552 году князья, протестантские, обнародовали манифест, объявляя, что они берутся за оружие для освобождения Германии от скотского рабства». Но 1552 год – это в точности год покорения Казани Иваном IV Грозным, то есть уже описанной нами выше библейской войны с царем Артаксадом. Библия совершенно точно отражает события XVI века. В том же году, когда Грозный берет Казань, протестантские князья заявляют о своем стремлении сбросить скотское иго. Отметим, что выражение «протестантские князья» означало здесь «непослушные князья», поскольку протест означал на самом деле непослушание власти императора. А скотами в средние века называли скифов. Отсюда происходит имя скотты, то есть шотландцы. Хронология 4, хронология 5. А потому вот это скотское рабство – это просто скифское рабство, то есть власть империи, от которой хотели избавиться. Царь Руси-Орды Иван IV Грозный, естественно, обеспокоен такими тенденциями и планирует военный поход на Запад для усмирения взбунтовавшейся Европы. Ниже мы расскажем о намерении Ивана Грозного словами его современника Панталеоне. Это намерение Грозного царя повергло в ужас всю Европу. 8.4. Подготовка карательного похода Навуходоносора – это подготовка Ливонского похода Иваном Грозным. А. Книга Иудиф. Ассирийский царь Навуходоносор готовит карательную экспедицию на Запад. По Библии ассирийский царь Навуходоносор, то есть русский царь Иван Грозный, задумал грандиозный карательный военный поход на Запад, чтобы восстановить свою пошатнувшуюся власть и покарать бунтовщиков. Вот библейский рассказ. «Последовало в доме Навуходоносора царя ассирийского повеление совершить, как он сказал, отмщение всей земле. Созвав всех служителей и всех сановников своих, он открыл им тайну своего намерения и своими устами определил всякое зло той земле. И они решили погубить всех, кто не повиновался слову уст его». По окончании своего совещания Навуходоносор, царь ассирийский, призвал главного вождя войска своего Алаферна, который был вторым по нем, и сказал ему: «Ты пойдешь от лица моего и возьмешь пеших 120 тысяч и множество коней, и с 12 тысячами всадников, и выйдешь против всей земли на западе, за то, что не повиновались слову уст моих. Я с гневом выйду на них, покрою все лице земли их ногами войска моего, и предам ему их на расхищение». Иудит 2:1-7. Алаферн начал приготовление к походу. Он вызвал своих военачальников, составил план похода, подготовил обозы с продовольствием, набрал воинов и привел их в такой порядок, каким строится войско, идущее на сражение, и выступил в поход со всем войском своим, чтобы предварить царя Навуходоносора и покрыть все лицо земли на западе колесницами, конницею и отборную пехотой своею. И с ним вышли союзники в таком множестве, как саранча и как песок земной, потому что от множества не было и счета им. Иудит 2:16-19. Как мы уже выяснили выше, вот этими колесницами Библия называет пушки. Поход начался из столицы Ниневии. Об Алаферне сказано так: ему приказано было истребить всех богов той земли, чтобы все народы служили одному Навуходоносору, и все языки и все племена их призывали его как бога. Иудит 3:8. По пути Алаферн проходит через так называемую равнину Дамаска. Иудит 2:27. То есть равнину Дамасквы. Это сообщение Библии действительно подтверждает движение с востока на запад, поскольку путь из Новгорода Великого, то есть из Ниневии Великой, то есть Ярославля, на запад, лежит через Московскую область. Б. Подготовка Иваном IV Грозным карательного военного похода в Западную Европу. Сигизмунд Герберштейн, современник этих событий, пишет: «В январе 1567 года прошел общий слух, будто великий князь московский уже совершенно готов к походу на Литву и прилегающие страны в следующем году. Вследствие столь многочисленных походов и славных деяний имя московитов стало предметом великих страхов для всех соседних народов и даже в немецких землях. Начало бунта на западе империи, то есть в Западной Европе, по-видимому, относится к 1540 годам. Речь шла о желании некоторых западноевропейских наместников, протестантских князей, отделиться от империи и стать самостоятельными, то есть отделиться от русского царя-хана. В это время императором был молодой Иван IV. Позднейшие историки намеренно или не намеренно, затушевывая суть дела, исключительно хитроумно преподнесли нам начало бунта. Они изобразили дело так, будто бы царский титул Ивана IV вызвал как бы недоумение у соседей на Западе. Мол, неправильно именовать Ивана IV царем. А Иван IV настаивал, что царский титул у него как бы правильный. Вот якобы и весь спор. Получается он каким-то безобидным, чем-то вроде ленивой перебранки. На самом же деле, как мы теперь понимаем, дело было вовсе не в титуле, а в попытке непризнания некоторыми западноевропейскими наместниками власти новгородского царя-хана. Именно этот бунт и описан в книге Иудиф. Мнение самого Грозного царя о бунте доносит до нас известная переписка Грозного с Курбским. Конечно, не следует думать, будто мы имеем сегодня исходный текст писем к Курбскому, написанных Грозным. Сами историки признаются, что эти письма в 17 веке прошли какую-то основательную переработку. Тем не менее, кое-что из них можно извлечь. Грозный пишет Курбскому: «Аще царю не повинуются подовластные, и никогда же от междоусобных браней перестанут. Се уба зло обаче само себе хапати. Злая творите ежду усобными бранями и самовольством. О германских же градах глаголишь, як отчанием разума изменников наших от Бога даны нам». Далее Грозный на протяжении целой страницы укоряет Курбского и других воевод в том, что они фактически не выполнили царского приказа подавить религиозный и политический бунт в Германии военной силой. Грозный не видит к этому никаких помех, за исключением заговора в среде своих собственных приближенных. «И аще не бы ваше злобесное притыкание было. И с Божьей помощью уже бы вся Германия была за православием». Когда Грозный заставил все-таки своих воевод начать усмирение, 15 немецких городов были немедленно и без труда взяты. Но затем дело опять застопорилось из-за интриг.